персонально ваш.
Это программа «Персонально ваш» на «Живом гвозде», писатель Виктор Шендерович. Меня зовут Ирина Бублаян.
Вы слушаете фрагмент программы.
Дело в том, что телевидение такое средство массовой информации, которое работает в режиме облучения, и ты узнаешь, даже если не захочешь, да, как программа «Время», как Соловьев со Скобеевой. Да, это работает у десятков миллионов людей, как осветительный прибор. Оно втекает в головы, даже если ты думаешь, что ты этого не получаешь, эту радиацию, ты ее получаешь, эту радиацию. Интернет работает по-другому. Ты должен приложить какие-то усилия. Ты должен щелкнуть мышкой, другой раз щелкнуть. Ты должен проанализировать. Поэтому желание, я бы сказал так, запущенный стокгольмский синдром, преступный инфантилизм, это вот там главные диагнозы сегодня российского общества. Нету желания получить информацию, страшно получить эту информацию. Те, кто хотели бы получить эту информацию, могут ее получить вполне. Речь идет, как я понимаю, уже я прослушал, но я знаю по другим источникам, порядка там 180-200 тысяч, да, погибших.
«Нью-Йорк Таймс» об этом пишет, да, буквально вот сегодня.
Да. Даже если считать, хотя «Нью-Йорк Таймс» все-таки это не, так сказать, не «Комсомольская правда», но даже если там репутация есть, но даже если считать, что это чуть-чуть завышено, все равно это, да, 10 афганов, как минимум, да, и это за меньше, чем за год. Это совершенно чудовищная цифра. Они поменяли бы ситуацию, я думаю, в любой стране, до которой были бы доведены эти цифры. Понимаете, во Вьетнаме погибло, не помню, 50, что ли, тысяч американцев, да, и это было нечто чудовищное не только по цифрам потерь, но и это была чудовищная цифра потерь, но и огромное общественное движение. Да, мы знаем, что Америку перевернула рефлексия вьетнамской войны. Так происходит в свободной стране, где можно совершать ошибки, и бывают ошибки политические сплошь и рядом. Но есть режим обратной связи. Свободная пресса, политика, да, и там ситуация рефлексируется, а потом исправляется. Значит, у нас уже 3 Вьетнама, к минимум, и полная тишина. И весь общественный протест уходит, не считая отдельных героических героев в диапазоне от Кармурзы, да, до девочки Кати, которая возлагает цветы там, памятнику Лесю. Этот единичный, великолепный нравственный протест, но это никаким образом не выходит ни во что, потому что общественные механизмы все разломаны Путиным предварительно. И поэтому вот эти чудовищные цифры потерь никаким образом не влияют на положение в стране. Протест уходит в раздражение, в бурчание, он где-то в подземных регистрах. Потом эти подземные регистры однажды заканчиваются землетрясениями, конечно, но через какое-то время. Пока что нет. И я вам хочу сказать, да, телевидение, если бы это было не на коротких и длинных волнах и в интернете, а в телевизоре, то это бы изменило, конечно. Как изменило, как закончилась Чеченская война на Немцове, на миллионе подписей против войны. Но этот миллион подписей против войны можно было собирать, можно было собрать. И был человек в элите, Борис Немцов, который мог принести это Ельцину. Да, публично. И были телекамеры всех телеканалов, которые это показывали. И вот тогда преступность Чеченской войны, ее ошибочность как минимум, да, была понятна миллионам, десяткам миллионов россиян, и это меняло политику. Сегодня нет. Я не знаю, сколько еще должно погибнуть. Да сколько угодно, на самом деле. Понимаете, есть Северная Корея, где однажды от голода умерло 2 миллиона человек, что никак не повлияло на рейтинг товарища Ким Чен Ира. Да? То есть рейтинг, то, что они называют рейтингом.
Ну, как было 100%, так и есть.
Как было 100%, так и есть приколоченных. Вот и все. С нашей социологией. Поэтому, да, можно 2 миллиона, собственно, заморить голодом и остаться при 100% рейтинге. Так бывает в странах, где нету свободы, а Россия сегодня именно такая страна.
Но даже если вот они покажут по телевизору, скажут, там погибло, не знаю, там, 100 тысяч человек, да, они там 200, понятно, не скажут. Но то, что я вижу, вот все эти материалы, которые выходят, где родители, они просят... Они не выступают против, они говорят просто, ну там верните нам тела, пожалуйста. Или там расскажите, пожалуйста, где...
Это ведь зависит от того, как об этом рассказывать, да? Как об этом рассказывать? Если об этом рассказывать эмоционально, и если не бояться, Родители хотели бы не только возвращение тел, они еще хотели бы, да, на мелкие кусочки нарезать тех, кто убил их сына. Только у них нет возможности это сказать. И они просят хотя бы вернуть тело сына. И хотя бы, чтобы им заплатили какие-то гробовые деньги. Потому что если они выйдут на протест, то да, они примерно понимают, что с ними можно сделать. Повторяю, нет общественного движения, нет политики, нет свободы прессы, нет свободы. Нельзя, нечем дышать. Поэтому можно только где-то там пытаться, значит, что-то выцарапать у этой же власти, находясь у нее в заложниках. Например, тело сына или гробовые деньги. Если бы об этом рассказывало федеральное телевидение круглые сутки, показывало бы, да, рассказывало бы, если бы эти ужасы, которые время от времени до нас доходят, да, даже ужасы, не касающиеся украинцев, даже ужасы, касающиеся жизни этих мобилизованных, обстоятельств их гибели, если бы это хоть иногда доходило, не иногда, а вот так вот, в прайм-тайм, месяц, мы бы увидели, что происходит, и появилось бы, да, и было бы ясно, что об этом можно говорить без страха. Вы бы увидели, что происходит с рейтингом. Появился бы рейтинг тогда. Естественно, месяц работы, месяц вместо, значит, Скобеева и Соловьева, месяц рассказов с картинками, да, о том, как гибнут и во имя чего гибнут, да, да, с показами попеременно то обстоятельств жизни этих мобилизованных, то этих разорванных тел и количество, да, и этих рыдающих матерей. И в сочетании со всеми этим торжествующим Шойгу, обвешанным орденами, да, со всем этим обезьянником. Вот мы бы посмотрели, что происходит с рейтингом.
А как вы думаете, вообще существует в России, еще существует какая-то безопасная стратегия действия? То есть если ты вот как-то... Ну, как ты не согласен.
Если ты не согласен, я хотел только сказать, что безопасная стратегия действия – это восславить Путина.
Это да, это как бы... с этим все понятно, да.
На некоторое короткое время. Потом, правда, будут с санными тряпками по избе гонять через какое-то время, если доживешь. Но пока совершенно безопасная стратегия. Вы знаете что? Пока безопасная стратегия... Пока мы не знаем правил, они меняют правила каждый день, как захотят. Пока безопасной стратегией, относительно безопасно, является возможность неучастия буквального. То есть можно не нашивать букву Z, пока не требуют, можно не славить Путина, можно заниматься своим делом, ставить спектакли, писать рецензии, писать там, да, что-то такое, в Фейсбуке писать, не называя, да, не идя на таран. Да? Просто ну, вот быть хорошим инженером, быть хорошим врачом. Да, не участвовать по Искандеру, скажем так. Самая мягкая формулировка порядочного человека искандеровского – не участие в подлости. Не участие личного. Ты как гражданин все равно участвуешь. Как писал Бродский, заостряя ситуацию, если ты ходишь в булочную, платишь налоги, ты поддерживаешь государство. Да? Но это такое заостренное понимание. По Искандеру ты сам не принимаешь участие в подлости, ты... Праве требовать, чтобы тебя все-таки не считали негодяем. Это советская формулировка. Можно было в конце советской власти, уже можно было не поддерживать, можно было не быть активистом, можно было жить какой-то параллельной жизнью. Советская поздняя власть, истощенная собственными репрессиями, это позволяло.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».